Большим о маленьких.
Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Это программа «Большим о маленьких». И начать мне, знаете, хотелось бы вот с какой новости. Приостановлена работа детского оздоровительного лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области. Там 12 детей из числа отдыхающих были госпитализированы в больницу с подозрением на инфекционное заболевание. К счастью, большая часть госпитализированных уже выписаны из медучреждения. Но этот случай произошел даже несмотря на то, что, как говорится, выполняли все санитарные нормы в строгом соответствии со всеми требованиями, и лагерь получил заключение Роспотребнадзора в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. И вот это все, однако, не помешало тому, что дети отравились. И сегодня, отталкиваясь от этой новости, мы хотим поговорить про острые кишечные инфекции. Где ими можно заразиться, как, кто входит в зону, в группу риска, какие продукты наиболее опасный, и самое главное, что делать, если с вами на отдыхе произошло такое несчастье. Педиатр Антон Равдин у нас на связи. Антон, здравствуйте.
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, такая очень актуальная тема, и будем вести разговор о простом, но безумно важном, то, с чем, к сожалению, все 100% людей так или иначе в своей жизни сталкиваются. И у детей, и будучи взрослым, мне кажется, эта участь не минует никого. Ну, в общем, это неудивительно, потому что мы живем в мире вирусов и бактерий, паразитов и так далее. Их, конечно, на Земле гораздо больше, чем людей. И мы в таком сосуществовании, конечно же, не можем избежать различного рода заболеваний. Ну, а что касается вот этой новости, да, ну, скажите.
Да, я просто тут, ну, давайте про новость, а потом я задам уже вопрос. Угу.
Давайте, хорошо. Вот что касается этой новости, на самом деле, исключительно мое предположение и версия развития ситуации, допущу, что вполне на законных основаниях после всех должных проверок лагерь был допущен и введен в эксплуатацию там на этот период. Тут же проблема не в том, что органы соответствующие их не проверяли, а в том, что люди иногда очень халатно относятся к своему собственному здоровью. И человек, у которого есть санитарная книжка, она же не каждый день обновляется, да? Это же анализы, которые сдаются на какой-то период и действительно в течение длительного срока могут быть. Человек, заболев где-то, неважно где, он себя не обследует, лечит себя в домашних условиях, не придает этому особого значения, но при этом может продолжать ходить на работу. И самое страшное, что может случиться вот в такого рода коллективах, это сады, школы, детские лагеря, неважно. Это когда заболевает сотрудник пищеблока. Это прям действительно страшный сон всех руководителей детских учреждений. Потому что если заболеет ребенок, ну сколько человек он заразит? Ну одного, ну двоих, ну троих. Да, все. Вспышка быстро локализовывает. Ну, то есть вспышка даже не происходит. Эти дети локализуются, их изолируют, условно, в санчасти, да, и все. Дальше не распространяется это заболевание. А когда это происходит через пищеблок, то тогда уже пострадавших действительно становится много. И это вот десятки людей, как правило. Это действительно проблема. И вот как раз так, после такого вступления как раз вот будем говорить о том, что нужно делать и когда бежать, ну, не только к врачу, но и сдавать анализы, и когда это действительно нужно и оправдано.
Я только напомню номер телефона 8-495-95-95-91-2. Если у вас есть вопросы по обсуждаемой теме, пожалуйста, звоните. Наиболее интересные обязательно переадресуем Антону. Так что принимайте участие в нашей беседе. 8-495-95-95-91-2. Я хотел сказать о том, что узнал, что вспышка кишечных инфекций свойственна сезонность. И сезонность это продолжается с мая по сентябрь, потому как тепло, бактериям комфортно.
Угу. Логично,
Действительно это так. То есть зимой меньше таких случаев, чем летом.
Да, 100%. Но у нас это, знаете, как из года в год. Для гриппа характерен такой осенне-зимний, весенний период, да, это когда распространяются больше вирусные инфекции, вызывающие заболевания верхних дыхательных путей. А летний период – это всегда, ну, так исторически связано это, естественно, с тем, что определенного рода возбудителям комфортнее живется и передается в различные там вот сезоны. Летом, да, естественно, кишечные инфекции всегда лидируют. Летом, ну, вот тут травмы различного рода и кишечные инфекции. Это такое сезонная такая история, конечно. Для лета очень характерно. Летом что у нас там? Бактериальные кишечные инфекции, сальмонеллезы, шигеллезы, они же дизентерии, там вирусные инфекции, там ротавирусы, норовирусы, вирусный гепатит А и так далее. Это могут быть какие-то паразитарные истории, там энтеробиозы, аскоридозы и так далее. Возбудителей много. Зимой им некомфортно, они, кто-то частично погибает, кто-то в замороженном состоянии живет до следующего сезона, пока не оттает и не станет тепло и хорошо. И путь передачи, главное, что реализуется. То есть, если зимой заразиться кишечной инфекцией проще всего либо в каком-то маленьком детском коллективе, ну не маленьком, а с таком тесном детском коллективе при нарушении правил личной гигиены, ну условно там детский сад и дети, которые после туалета не тщательно моют руки, да, это вот такой путь реализации. Или плохо фильтруемая вода в бассейне, ну такие недобросовестные хозяева какого-то там бассейна или такой-нибудь бассейн-прессауник, который вообще никто никогда раз в сезон помыли, слили воду и все, да, никто не чистит. Вот таким путем можно заразиться. А летом все гораздо проще. Пить хочется всегда летом чаще, и это правильно, пить летом нужно гораздо больше жидкости, находясь на солнце. Хочется есть, но не хочется идти домой. Да, вот это типичная детская история: домой есть не пойду, а то загонят, да, и дальше гулять не выпустят. Поэтому срываются яблоки, никто их там не протирает, не моет. И, естественно, водоемы. Не все водоемы одинаково полезны, не все водоемы проверялись. И дети, плавая в этих водоемах, невольно заглатывая эту воду, естественно, тоже могут заболевать. У нас, к сожалению, до сих пор встречаются водоемы, в которые сбрасываются какие-то сточные воды из заводов и так далее. Это уже, конечно, печальная история, но тем не менее. И да, естественно, за счет всех вот этих факторов распространение происходит гораздо быстрее и проще.
А вот я правильно понимаю, что инфекция, может быть, она вызвана либо вирусами, либо бактериями? Здесь есть какая-то разница?
Вообще? Ну, либо паразитами. Разницы для человека по его самочувствию, ну, глобально нет. Но есть принципиальная разница в том, что мы с этим будем делать и как мы это будем лечить. Потому что если мы берем, ну, такой вот то, что на слуху, ротавирус, да, каждый второй, если видит человека, у которого есть проявление острой кишечной инфекции в виде там, температуры, диареи, рвоты, говорит, ну, наверное, это ротавирус. Ну, наверное, ротавирус. Или вторая вот история, вот, отравился чем-то. Отравился. Пищевая токсикоинфекция. То, что, как мы это трактуем, да, врачи, я имею в виду. Но не вся рвота – это ротавирус, это надо прекрасно понимать, что ротавирус – это конкретный возбудитель, это конкретный вирус, который мы вот там методом ПЦР условно подтвердили в анализе кала. При ротавирусе не принципиально выделение этого возбудителя, при там, норовирусе – то же самое. Для лечения это будет вообще не важно. Потому что, естественно, большинство кишечных инфекций проходит самостоятельно. И наша святая обязанность сделать так, чтобы не наступило обезвоживание. А обезвоживание – это же не только отсутствие жидкости в организме, когда мы воду теряем и не можем восполнить, потому что не удерживается эта вода, когда человек выпивает, и его рвет дальше. А обезвоживание – это еще и потеря различного рода электролитов с той же рвотой и диареей, когда выделяется там объем, 200 мл объем выделился, а потом человек 200 мл эти восполнил водой. Но это неравнозначное замещение, потому что с выделенными объемами мы теряем и электролиты в виде там, солей, тех же калий, натрий, которые важны и жизненно необходимы нашему организму, потому что все клеточки построены на калий-натриевых насосах, это для обмена энергии, питательными веществами, это крайне важно, мы без этого существовать не можем. Так наш организм устроен. А восполняем мы только H2O, условно. И вот это может быть действительно такой роковой ошибкой. И такая самая частая, на самом деле, история, с которой приходится сталкиваться, это, как я говорю, ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Да? Такая известная фраза. Когда человека рвет, ребенка, мы же про детей вроде как, вот рвет ребенка, а мама к нему каждые все равно 15-20 минут по полстакана, по стакану воды, напей, чтобы не было обезвоживания. Посыл правильный, желание и стремление абсолютно правильное, но если у ребенка этот объем не усваивается, то своими вот этими стремлениями сделать лучше мы только ухудшим ситуацию, потому что каждая последующая рвота будет еще больше обезвоживать этого ребенка. Он выпил 100 мл, вырвал 150. Выпил еще 100, вырвал 150. И так далее. Да, вырывает больше объем, чем он выпивает. И это только ухудшит состояние. Что мы перво-наперво можем сделать? Просто уменьшить объемы той жидкости, которую мы даем. Даем чайную ложку, 5 мл. Капельное, дробное выпаивание. Это основной залог успеха лечения любой кишечной инфекции. Второй момент. Мы чередуем эту жидкость с любыми глюкозосолевыми растворами. У всех на слуху такой препарат, как Регидрон. Да? Для детей, ввиду особых физиологических историй, мы больше любим и используем Регидрон Био. Но это не единственный, естественно, раствор, который можно использовать. Продается это чаще всего в порошках. И, кстати, хочу обратить внимание, уже как-то говорили, но тем не менее, что все эти растворы нужно делать исключительно по инструкции, строго, миллилитр в миллилитр. Потому что если мы будем делать это на глазок, написано, допустим, пакет развести, один пакет порошка развести на литр. А мы, примерно литр возьмем и разведем этот пакет. Или разведем примерно полпакета, примерно на пол-литра. Мы изменим концентрацию солей в этом растворе. И это будет ухудшать их всасываемость. А может, если это будет раствор перенасыщенный, то будет ухудшать течение болезни, потому что любые соли, когда их много, они на себя оттягивают эту жидкость. И мы, выпивая этот перенасыщенный солевой раствор, будем заставлять эту соль вытягивать остатки жидкости в просвет кишечника, и она не будет всасываться, и мы ее будем продолжать терять с рвотой, диареей, там неважно. И организм еще больше будет обезвоживаться, хотя мы стремимся, естественно, к обратному, к другому. Нам нужно восполнить это. Поэтому вот капельное дробное выпаивание, буквально чайная ложка, раз в 10-15 минут, не чаще. Нам нужно попытаться обхитрить организм и сделать так, чтобы стенки желудочно-кишечного тракта не почувствовали этот объем, чтобы наши бары и волюморецепторы не сработали и не произошло рвоты. Тогда с этим ребенком, или со взрослым, не принципиально, все будет хорошо. Второй момент, естественно, это сорбенты. Сорбенты, всем известные там препараты наподобие смекты, мне очень нравится смекта в стиках таких, в пакетиках, уже разведенная. Она есть с там, различными вкусами, там, какао, карамель, ваниль. И дети очень охотно ее пьют, в отличие от обычной смекты, которая, ну, такая побелка с привкусом ванили. Она кому-то приятно, кому-то нет, всем разные. Там энтеросгель тот же, да, прекрасно работает. На самом деле их очень много. Это не самая принципиальная история. Я всегда говорю, что мы стараемся не использовать активированный уголь, потому что уже там доказано, что он может и не только лечить, но и вредить. И у него основное показание – это токсикологические различные отравления, когда принято какое-то вещество в превышающей дозировке, ну, там таблетки, яды какие-то, и тогда, да, это оправдано, потому что у него большая сорбирующая поверхность, он хорошо все это дело сорбирует и выводит. Но это отдельная тема. А здесь мы используем, да, вот такие более уже современные энтеросорбенты. И если это не сопровождается высокой температурой, и вам удается в домашних условиях ребенка выпаивать и давать ему сорбенты, то, собственно говоря, никакой врач вам и не нужен. Вам единственное, что еще стоит абсолютно точно сделать, это минимум там, 3 дня соблюдать этого ребенка диету. В течение первых суток вы его дробно, редко, дробно каждые там, 10-15 минут выпаиваете. Если в течение нескольких часов рвота не продолжается и диарея не очень частая, соответственно, ребенок начинает получать сорбенты, и вы через несколько часов уже можете попробовать его начать кормить небольшими, маленькими объемами. Еда нужна, но мы всегда исключаем молочные и кисломолочные продукты во всех видах. Молоко, ряженку, кефир, творог, сырники, все убираем. И убираем свежие овощи и фрукты в свежем виде. Все, что термически обработанное, можно. Вареное, тушеное, печеное, там, яблоко запечь, да, пожалуйста. Грушу там какую-нибудь запечь, да, пожалуйста, все, это все можно. Из свежих овощей и фруктов исключением является только банан, который в свежем виде этому ребенку можно будет дать. Но будьте внимательны и осторожны, потому что банан – это все-таки такой высокоуглеводистый продукт, и если ребенок будет есть только бананы, то это будет провоцировать выраженное вздутие живота, а при кишечной инфекции нам бы этого, конечно, очень-очень не хотелось, и будет ребенку, мягко говоря, некомфортно. И убираем жирное, жареное, ну, все, что может под это описание подойти. Что можно давать? Можно давать любые гарниры. Рис, макароны, картофель, гречка, пожалуйста. Любые каши, но сваренные на воде. Нежирные сорта мяса, предпочтительно птицу. Второй или третий бульон, пожалуйста. Бульон с сухариками, с лапшой. Какой-то легкий овощной суп, да, пожалуйста. То есть на самом деле выбор продуктов достаточно большой. Есть чем накормить человека, болеющего кишечной инфекцией. Ну и вот это вот любимое там рисовый отварчик, он вроде как там закрепляет, стул становится более оформленный. Но принципиально соблюдать эту диету не менее 3 дней. Я бы даже на самом деле рекомендовал 5-7 дней. У детей до 14 лет немножко другое строение поджелудочной железы. Дети в этом возрасте очень часто реагируют на кишечные инфекции так называемым реактивным панкреатитом. То есть, если им сделать ультразвуковое исследование, то доктор функциональной диагностики опишет реактивные изменения поджелудочной железы. Железа – это не тот панкреатит острый, который бывает у взрослых по совершенно иным причинам. Это панкреатит, который, естественно, пройдет и пройдет самостоятельно без какой-то дополнительной нашей помощи лекарственной. Но нам нужно дать время этой поджелудочной железе восстановиться, не проявив клинически вот эту свою недостаточность. Проявляться она может болями, и как раз вот нарушение, ну, всем тем, что и так изначально есть, нарушением пищеварения, то есть нарушением стула, если по-простому сказать, он будет длительно измененным. Для этого мы соблюдаем диету, для того, чтобы дать возможность этой железе восстановиться самостоятельно. И вот таким общим блоком мы поговорили про то, с чем на самом деле в подавляющем большинстве случаев приходится людям сталкиваться.
Антон, да, у нас просто вопрос от наших слушателей через мобильное приложение «Радио Спутник». К сожалению, не подписался человек, но интересуется вот с чем. Можно ли при кишечных инфекциях принимать противодиарейные средства и стоит ли их давать детям?
Противодиарейные средства могут быть применены исключительно в каких-то вот прям единичных случаях, когда речь идет о не жизни и смерти, конечно, абсолютно точно, но каких-то вот решающих моментов, когда нужно человеку, вот он один, у него выраженнейшая диарея, ему дико тяжело, он не может вызвать скорую помощь, ему самому нужно доехать до стационара, но ему нужно доехать до стационара, а он не может выйти из дома, потому что он каждые 10 минут бежит в туалет. Да? Вот в такой ситуации, пока вы едете до стационара, наверное, действительно это средство можно принять. Я сейчас, если я правильно понимаю, я сейчас речь веду о средствах, которые останавливают моторику кишечника, то есть блокируют движение по кишечнику, чтобы просто остановить диарею. Но мы понимаем, что это останавливает диарею не за счет вылечивания, излечения организма, а за счет просто механической блокировки сокращения мышц кишечника. И с точки зрения медицины это крайне неправильная история, потому что происходит прогностическое ухудшение течения этого заболевания. То есть вот тот возбудитель, который попал в кишечник, он продолжает оставаться в кишечнике и активно дальше всасываться, ухудшая течение заболевания, повышая еще выше цифры температуры, ухудшая общее самочувствие и так далее. Поэтому вот тот самый, условно, там имодиум, который всем, наверное, знаком, его для лечения кишечных инфекций использовать не нужно. И в стационарах этих препаратов нет. Ими никто не пользуется для лечения кишечных инфекций. Это вот как в рекламе только. Если диарея застала вас врасплох. Ну, наверное, в таком случае это может быть оправдано, чтобы просто вот механически куда-то переместиться. Но для лечения нет. Это неправильная история и недопустима с точки зрения врачебного совета.
Да.
А во второй части программы, я думаю, что мы как раз поговорим уже про те случаи, когда вам стоит, первое, сдать анализы и дойти до врача, чтобы не допускать тех случаев, которые вот происходят потом массово в лагерях. Ну и для того, чтобы самому, собственно говоря, быстрее поправиться и быть здоровым.
Вот об этом сразу после новостей на «Радио Спутник».
Большим о маленьких.